Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: почему правоохранительные органы Мурманска не заинтересовались делом Ларисы Араб? Чем грозит запрет московских властей на проведение акций вблизи исторических памятников? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в программе «Свобода в 9», также в программе «Обзоры российской прессы» и многое другое. Прокуратура Ленинского округа Мурманска отказала правозащитнице Ларисе Араб в возбуждении уголовного дела против врачей апатитской психиатрической клиники, которые, по ее словам, во время недобровольной госпитализации применяли к ней меры насильственного характера. Правоохранительные органы не находят в действиях медицинских работников состава преступления. Из Мурманска сообщает Андрей Королев.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против врачей апатитского психиатрического стационара датировано 13 августа, однако Лариса Араб получила его лишь накануне и однозначно сочла документ простой отпиской. В частности, она акцентирует внимание на том, что во время госпитализации к ней были применены меры насильственного характера.
Насильственные меры ко мне принимались, и об этом свидетельствуют нанесенные мне удары, ссадины, гематомы, но прокуратуре, видимо, выгодно умалчивать об этих делах.
Доводы правозащитницы противоречат показаниям самих врачей в ходе проверки, отвечавших на вопросы следователей прокуратуры. Например, врач-психиатр Рекиш, который 5 июля этого года обратилась к Ларисе Араб, заявила прокурорам, что во время приема Араб повела себя несдержанно, стала кричать, бегать по кабинету, упрекать врачей в сговоре. При направлении Араб в апатитскую психиатрическую лечебницу Рекиш констатировала, что женщина загружена болезненными бредовыми переживаниями, агрессивно, угрожает обращением в прокуратуру, написала в газету о том, что ее несправедливо упекли психушку, конец цитаты. На вопрос психиатра о согласии пройти курс лечения в клинике правозащитница ответила категорическим отказом. После этого, говорится в постановлении прокуратуры, врачам было дано указание отвезти Араб в отделение и зафиксировать ее в пределах постели, то есть, выражаясь языком психиатров, применить к ней так называемую вязку. Через несколько дней после обследования комиссии врачей-психиатров ей был установлен диагноз шизофрения, параноидная форма, приступообразно-проградиентное течение. В ходе прокурорской проверки случаев негуманного отношения к больной не выявлено, и все доводы Ларисы Араб о применении к ней насилия подтверждения не получили. В результате ей отказано возбуждение уголовного дела за отсутствием состава и события преступления. Данный документ не удовлетворяет истицу, и она высказывает намерение продолжить добиваться правды.
Я буду настаивать, чтобы возбудили уголовное дело. Будем подавать вышестоящую инстанцию.
Мурманский координатор Объединенного гражданского фронта, членом которого является Лариса Араб, Елена Васильева, также убеждена, что прокуратура недостаточно полно исследовала материалы этого скандального дела.
Речь идет о том, что они доказали полностью, что Лариса в тот момент не представляла угрозы ни для себя, ни для окружающих.
Елена Васильева также полагает, что дело Ларисы Араб, не являющееся единственным, между тем должно стать прецедентным.
Все, что произошло с Ларисой, происходит с тысячами других людей, и мы просто обязаны начинать расшатывать эту систему.
А пока Лариса Араб и ее соратники готовятся к новым судебным разбирательствам, возлагая надежды главным образом на международные судебные инстанции.
Вы слушаете «Свободу в 9». Руководитель Объединенного гражданского фронта, одному из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Гарри Каспарову отказали в издании книги под названием «Шахматы как модель жизни». Издательство «Эксмо» заявляет, что необходимо перезаключить контракт. Сам бывший шахматист считает, что компания намеренно затягивает издание книги. Вполне возможно, виной тому политическая деятельность оппозиционера, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Книгу «Шахматы как модель жизни» Гарри Каспаров собирался представить общественности на ежегодной международной книжной ярмарке, которая открывается во Всероссийском выставочном центре в Москве в среду. Однако неожиданно для бывшего шахматиста, а ныне лидера Объединенного гражданского фронта, столичное издательство «Эксмо» контракт нарушило и отказалось издавать книгу. В компании заявили, что искать в этой истории политическую подоплеку не стоит, говорит пресс-секретарь издательства Мария Маркова.
Издательство «Эксмо» планировало выпуск книги Гарри Каспарова «Шахматы как модель жизни» на сентябрь-октябрь 2007 года. В рамках подготовки книги в печати в августе мы обратились к автору с просьбой перезаключить договор, поскольку компания, аффилированная с «Эксмо» и заключавшая договор на книгу более 3 лет назад, в этом году закрылась. Отсутствие договора — единственное, что сдерживает нас перед запуском книги в печать. В связи с тем, что автор не переподписал договор, сроки издания сдвинулись и, к сожалению, еще продолжают сдвигаться на время его размышлений. Нам затруднительно предположить, почему переподписание договора об авторских правах вызвало затруднение у Гарри Кимовича и, главное, почему простой технический вопрос вызвал желание найти в нем политическую подоплеку. Мы отправили автору запрос, в котором просим его дать разъяснение, планирует ли он перезаключать договор и издавать книгу в Эксмо.
Книга Гарри Каспарова «Шахматы как модель жизни» уже вышла в английском, немецком, голландском и китайском вариантах. Этой осенью ее переведут и издадут на испанском, французском и итальянском языках. Гарри Каспаров считает, что Эксмо грубо нарушил контракт между автором и издательством. Он надеется, что в самое ближайшее время сможет договориться с другой компанией и книгу напечатают.
Формально Эксмо не отказывалось, но то, что происходило в последние несколько недель, наводит на мысль, что компания решила, по крайней мере, задержать издание книги и, в общем-то, не говорить о дате ее выпуска. То есть вся книга была готова, значит, русское издание, сильно отличающееся от английской версии, переработанное, было сдано в конце июня. И уже вот в это время, в начале июля, я получил от Эксмо макет книги, то есть она вся уже набрана, книга была готова к изданию. И вдруг, во второй половине августа, компания сообщает, что вот их дочь, компания аффилированная, которая подписывала договор с британским агентом, который продавал книгу от моего имени во всем мире, она исчезла, права потеряны, нужно перезаключить договор. И вот до сих пор мы никак этот договор заключить не можем. Прошла уже третья неделя, возникают проблемы постоянные, потому что, например, в тексте, который слово «Эксмо», помимо некоторых там неприемлемых юридических, там есть упоминание того, что книга выйдет в течение 12 месяцев. Ну, совершенно очевидно, что это попытка просто оттянуть все за горизонт. И меня, конечно, эта ситуация не устраивает. Я сказал об этом «Эксмо», просил их сделать все возможное, чтобы эти формальности уладить и издать книгу к ярмарке, потому что здесь можно дать ей максимальную рекламу. Но, к сожалению, в общем-то, возраны не там.
Гарри Кимович, вы как-то связываете этот факт с вашей политической деятельностью?
У нас нет, конечно, прямых доказательств, кто-то позвонил в Эксмо и настоятельно попросил их не печатать книгу или, по крайней мере, не выпускать ее к московской ярмарке. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, компания заинтересована была в коммерческом успехе книги. Это был, в общем, для них очень важный проект. И те редакторы, издатели, с которыми я работал, они, в общем-то, постоянно об этом говорили. И поэтому все нацеливалось на московскую ярмарку. Должна была быть какая-то крайне веская причина, которая заставила бы их от этого отказаться и фактически сорвать сейчас выпуск книги. И я полагаю, что в сегодняшней России мы знаем, что есть только одна причина, которая перебивает экономическую целесообразность, это политическое давление.
Один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров считает, что отказ издавать книгу в какой-то мере связан с его политической деятельностью. Не удивлюсь, если «Шахматы как модель жизни» объявят экстремистской литературой, хотя ничего подобного в ней нет, уверен шахматист.
Эта книга, в какой-то мере она автобиографична, но в целом она рассказывает о механизме принятия решения, о том, как мы принимаем решения. Я делюсь просто своим опытом, как я рос, не только как шахматист, но и как человек, который учился как бы себя правильно позиционировать в окружающем мире и анализировать собственный процесс принятия решений.
Вы планируете дальше сотрудничать с компанией «Эксмо» или нет?
Во всяком случае, я по-прежнему жду от них все-таки официального ответа, что они собираются делать, потому что мы проявили, я вот и мои литературные агенты проявили добрую волю, потому что при исчезновении компании, вот этой, которая имела права, которая подписывала договор, «Эксмо» фактически потеряла право на издание книги. И мы, в общем-то, могли бы как бы диктовать свои условия, но заинтересованы в том, что книга вышла скорейшим образом, мы хотели просто перезаключить договор, не требуя от «Эксмо» никаких дополнительных льгот или выплат. А поэтому мы будем просто ждать этого ответа. Я в данном случае заинтересован именно в выходе книги, и то, что там компания «Эксмо» сейчас распространила пресс-релиз, сообщая ответ там официально, что это моя попытка начать избирательную кампанию предвыборную, это, конечно, очень далеко от истины, потому что я всего-навсего хочу увидеть публикацию книги в своей стране, разговоры со своим читателем, потому что будет странно, если в следующем году книга выйдет в 20 странах, но не выйдет в России.
Говорил лидер Объединенного гражданского фронта, шахматист Гарри Каспаров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехизин. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В российской газете сегодня опубликован президентский указ о проведении выборов в Госдуму 2 декабря. Таким образом, дан старт официальной избирательной кампании. В Беслане сегодня начинается учебный год, позже, чем в других городах России. В первые дни сентября в Беслане был траур по жертвам трагедии, произошедшей в 2004 году. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу защиты Михаила Ходорковского на отказ прекратить новое уголовное дело в отношении него. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. А в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Американский час проведет его Александр Генис. Вот некоторые темы выпуска. Последний день лета. Репортаж Рая Вайли из Центрального парка Нью-Йорка. Кинообозрение с Андреем Загданским сегодня посвящено фильму «Ультиматум Борна» Пола Гринграсса. И книжное обозрение с Мариной Ефимовой книги Теннета Бакли «Шпионская война». Итак, программа «Американский час. Поверх барьеров» в 2 часа дня. На очереди в программе «Свобода в 9» обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Лера, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, а главная публикация сегодняшнего дня, мы говорим все время в новостях, российская газета опубликовала указ о проведении выборов. Мы чуть-чуть позже к этому, возможно, вернемся. Я хочу с более, наверное, интересной для нас темы начать. Я так понимаю, что газета сегодня приводит свою версию того, что происходит в расследовании дело об убийстве Политковской, не так ли?
Совершенно верно. Об этом пишут целый ряд изданий. В частности, начну я с публикации в «Коммерсанте». Вчера дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской к производству принял лично начальник управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Сергей Иванов. Прежний следователь по делу Петр Сгоребян стал руководителем одной из следственных групп. Сергей Иванов назвал происшедшее в следственно-оперативной бригаде перестановки рабочей процедурой и просил не искать какой-либо политический или иной тайный смысл в этих перестановках. Между тем, как пишет «Коммерсант», усиление следственной бригады наверняка связано со скандалами, сопровождающими дело об убийстве Анны Политковской. Во всяком случае, так считают адвокаты, обвиняемых по этому делу. И точно так же считает газета «Время новостей». Отмечает издание, что прокуратура таким образом отреагировала вот на нынешний скандал. Правда, издание сомневается в том, была ли надобность вот в таких перестановках, ибо через 3 дня, 7 сентября, должно приступить к работе следственный комитет. Он, конечно, при прокуратуре, и, конечно, нынешние прокуроры, которые ведут следствие, перейдут в этот следственный комитет, но, тем не менее, формальность есть формальность. Значит, что еще пишет «Время новостей»? Конкретно, что был крайне недоволен генеральный прокурор Юрий Чайка тем, как идет следствие. На основании справок действовавших следователей он уже вот на прошлой неделе заявил о практически расследованном деле Анны Политковской, а потом грянули вот эти вот скандалы один за другим. Пришлось освободить из-под стражи 2 подозреваемых. Затем непонятно, за какие заслуги хотели привлечь одного из них, а когда уж дело дошло до ареста подполковника московского ФСБ Павла Рягузова, тут уже просто уже все устали считать. Арестовали, освободили, арестовали и так далее. Ну так вот, Чайка возмутился, вынес устный выговор своим подчиненным, и после этого было принято решение увеличить следственную группу. Это пишет газета «Время новостей».
Лер, ну возвращаясь все-таки к теме предвыборной, понятное дело, что вчера Госдума начала последнюю свою сессию в нынешнем составе. Я бы хотел сразу вас спросить, что наиболее любопытное вот на эту тему выборов, так или иначе, вы нашли в газетах?
Ну, во-первых, тема, в принципе, уже вчера звучала, что откладывание публикации указа связано с тем, что таким образом стремятся сократить срок избирательной кампании. То есть она пройдет в максимально сжатые сроки. Причем курс на это был взят, как пишет «Коммерсант», еще в 99-м году. Ну, представители партии полагают, что Кремль таким образом боится скандалов на выборах. Об этом говорит и один из участников коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов, и секретарь КПРФ Вадим Соловьев.
Понятно, Лер, я думаю, что мы продолжим разговор об этом в 12 часов в программе «Свобода в полдень».
Мы сейчас тему только начали.
Да, я благодарю Валерию Шабаеву, которая подготовила обзор центральной российской прессы. И спорт на очереди в программе «Свобода в 9». Я приветствую еще раз сегодня с утра моего коллегу Алексея Кузнецова. Алексей, вам слово.
Доброе утро. Итак, главные спортивные темы к этому часу. В Испании на чемпионате Европы среди мужских команд по баскетболу сборная России вчера одержала вторую победу в первом групповом турнире, крупно выиграв в Гранаде у команды Израиля 90-56. В Нью-Йорке продолжается последний турнир серии «Большого шлема» в этом году, открытый чемпионат США по теннису. В матчах 1/8 финала сегодня победы одержали Новак Джокович из Сербии, Карлос Мойя из Испании и Хуан Игнасио Чилла из Аргентины. Еще в одном матче играют два испанца, Рафаэль Надаль и Давид Феррер. Сейчас идет четвертый сет этой встречи, Феррер впереди по сетам 2-1. А у женщин состоялся один из главных матчей всего турнира, на мой взгляд. Жюстин Анен из Бельгии победила американку Серену Уильямс. Во вторник начался чемпионат российской хоккейной суперлиги. В первом матче в Хабаровске «Амур» обыграл казанский «Акбарс» 3-2. Хозяева выиграли еще дважды. «Металлург» в Магнитогорске победил «Химик» 3-0. Салават Юлаев в Уфе выиграл у ЦСКА 4-2.
Алексей, ну, конечно, это были только лишь самые важные, наверное, матчи, вы имеете в виду.
Я имею в виду матчи, которые выиграли хозяева.
Да, хозяева, да. А как закончились другие? Что самое любопытное?
Любопытное в том, что остальные 7 встреч вчера выиграли гости. В числе прочего, такие результаты, как «Авангард», «Омск», «Динамо», «Москва», победа «Динамовцев» 3-1. Затем «Спартак» в Москве, как бы вновь дебютирующий в Суперлиге, проиграл хоккейному клубу МВД, теперь который базируется в Балашихе, 3-6. «Ярославский Локомотив» в гостях победил «Сибирь» из Новосибирска, 6-3. Ну и еще выделю один результат: «Металлург Новокузнецк», «Северсталь», «Череповецк» 3-1 в пользу «Северстали».
Ну, можно ли делать какие-то прогнозы, что ждет болельщиков в этом новом хоккейном сезоне?
Если в международном масштабе, то следует отметить пятое подряд поражение молодежной сборной России в суперсерии.
Да, конечно.
Это одна из серьезнейших новостей сегодняшнего утра. В Виннипеге россияне проиграли сверстникам из Канады со счетом 1-8. И это многое говорит о перспективах российского хоккея. Об этом мы поговорим в 12:48 примерно. Если же брать российский чемпионат, на мой взгляд, любопытнейшая новость не из Суперлиги, а из второго по важности дивизиона. Он теперь будет называться «Открытое всероссийское соревнование по хоккею среди команд высшей лиги». Открытость, то есть статус международного турнира, получил вот почему. С этого года там будут выступать 4 клуба из стран СНГ, украинский «Сокол» и 3 казахстанские команды «Барыс», «Казахмыс» и «Касцинк Торпедо». Впервые иностранные команды получают возможность участвовать в играх плей-офф, и это позволит им вести борьбу за выход в Суперлигу. То есть, если на будущий год, например, киевский «Сокол» выиграет Суперлигу, он станет официальным чемпионом России по хоккею.
Фактически это получается, что открытый чемпионат теперь.
Открытый чемпионат России, да. Но, вероятно, еще
интереснейшая новость, прибавится. Да, интереснейшее сообщение. Спасибо большое, Алексей Кузнецов подготовил спортивный обзор в программе «Свобода в 9». Литовский центр изучения геноцида и сопротивления открыл интернет-сайт КГБ Documents ЭУ, где опубликованы документы и статьи, связанные с деятельностью советских спецслужб в республиках Прибалтики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Создать новый сайт о методах и целях деятельности КГБ в Литве, Латвии и Эстонии в советский период решили год назад историки стран Балтии. На нем представлены пока на двух языках, русском и английском, статьи о КГБ, оперативные документы этой организации. Цель создания сайта, как указано на его первой странице, обеспечить общественности доступ к директивным документам различных отделов КГБ в советские годы. Мотивов для создания сайта было два. Во-первых, рассеять сомнения в репрессивном характере деятельности КГБ, а эта структура в Литве признана преступной. К тому же, цитирую, историки балтийских стран уже устали полемизировать с российской стороной о том, было или не было советской оккупации Литвы, Латвии, Эстонии. Конец цитаты. Представленные документы, по мнению авторов, показывают истинную историческую картину тех лет. Второй мотив – дать возможность учащейся молодежи, исследователям изучать архивное наследство КГБ, говорит литовский историк Арвидас Анушаускас, принимавший участие в создании сайта.
Еще материала не так много, только несколько документов КГБ. В ближайшее время он будет все время пополняться статьями и оригинальными документами. Ориентирован он практически на любого читателя, познакомиться с оригинальными документами КГБ разных эпох, начиная с 40-х до 90-х годов. Вообще-то для любого человека это редкая возможность. В Восточной Европе из архивов спецслужб только в Словакии, Чехии и Польше была часть документов оглашено именно в интернете. Большинство это документы были списки списке секретных сотрудников КГБ и так далее. А мы обращаем внимание на деятельность КГБ, на методы КГБ. Компрометация, дезинформация, планирование разных операций.
Там нет документов, касающихся конкретных судеб?
Нет, нет, нет. Ну, конечно, там можно найти некоторых диссидентов, как за ними следить, документов из конкретных уголовных дел не будет.
На страницах нового сайта о деятельности КГБ в странах Балтии можно, например, ознакомиться со следующими документами. Это справка начальника 4-го управления КГБ Литовской ССР о проводимой работе по разоблачению перед населением через печать и по радио литовских и других буржуазных националистов. Или выписка из информационного бюллетеня от 23 сентября 1981 года о постоянном наблюдении за авторами, издателями и распространителями антисоветской литературы. Кстати, именно за это 30 лет назад в Вильнюсе был осужден известный российский правозащитник Сергей Ковалев на судебном заседании тогда его защищал в Вильнюсе Андрей Сахаров. Еще документ о создании службы по борьбе с враждебной деятельностью местной интеллигенции, сторонников независимости Литвы, с деятельностью католического духовенства.
Могут ли пользователи интернета написать на этот сайт?
Да, будет форум. Кстати, уже реакция есть. Мы получаем довольно много откликов.
По сути, там протестующих нет?
Ну, пока что нет.
Историк Арвидас Анушаускас. Я спросила у политического обозревателя Витаутаса Алишаускаса, каков может быть резонанс после появления подобного сайта.
После публикации так называемых архивов Митрохина вряд ли будет что-нибудь для России более вызывающего. Я имею в виду архивы, собранные известным перебежчиком из КГБ Митрохиным, который публиковал документы громадными книгами, документы о методах деятельности КГБ в Западной Европе. Так что сейчас, если какие-то избранные документы будут публиковаться тут о деятельности КГБ в Прибалтике, вряд ли это будет какое-то потрясающее открытие. Не думаю, что это будет интересно или как-то резонансно в политической жизни России. Другое дело, что это будет полезно демократическим силам России, историкам России осознать, что происходило в Прибалтике с одной стороны, и по аналогии осознать, что могло происходить и что происходило в России.
Преемница КГБ, ФСБ, современные российские органы, для них появление подобных сайтов будет каким-то, я не знаю, вызовом?
Ну, вряд ли. Они прекрасно понимают свой генезис, откуда произошли, кто они такие. Это будет, может, немножко полезно общественности прибалтийских стран и политикам, чтобы они поняли возможные методы действия и сейчас со стороны спецслужбы России.
Обозреватель Витотас Алишаускас.
Это был репортаж из Вильнюса Ирины Петерс. Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем я продолжу программу, напомню, что сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Сегодня «Час прессы» будет посвящен довольно сложной теме. Касаться она будет известий, публикаций в известиях. И ее ведущая программа Елена Рыковцева пригласила как можно большее количество людей, чтобы осветить все аспекты проблемы. А речь идет о публикации известного автора Дмитрия Соколова-Митрича статьи под названием «Чингисхан. Открой личико» об отношении между русскими и якутами в республике Саха. Так вот, участвует, как я уже сказал, много гостей. Слушайте программу «Час прессы» в 11 часов утра по московскому времени. Ну, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В российской газете сегодня опубликован президентский указ о проведении выборов в Государственную Думу 2 декабря. Таким образом, дан официальный старт избирательной кампании. В Молгобекском районе Ингушетии трое военнослужащих внутренних войск МВД России получили ранения при обстреле. Группа неизвестных минувшей ночью открыла огонь из гранатометов и стрелкового оружия по расположению мобильного отряда МВД. В Беслане сегодня начинается учебный год, позднее, чем в других городах России. С 1 по 3 сентября в Беслане был траур по жертвам трагедии, произошедшей в 2004 году. В Москве один человек погиб и двое пострадали в результате крупного пожара на северо-востоке города. Судьба трех человек остается неизвестной. В Московском городском суде рассматривается жалоба защиты Михаила Ходорковского на отказ прекратить новое уголовное дело в отношении него. Ближайшие месяцы будут решающими в развитии ситуации в Ираке, заявил американский генерал Рэймонд Адиерна. На севере Ливана по меньшей мере 222 исламских боевика были убиты и более 200 захвачены в ходе 15-недельной операции правительственных войск против палестинских экстремистов. В горах штата Невада продолжаются поиски знаменитого американского путешественника и бизнесмена 63-летнего Стива Фоссета. Его одномоторный самолет поднялся в воздух утром в понедельник и не вернулся в намеченное время. Поисками руководит спасательный центр ВВС США. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Австралии Джон Хауард обсудили в Сидне ситуацию в Ираке и новые договоренности в сфере обороны. Переговоры прошли в преддверии открытия форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Итальянский модельер Валентино объявил, что уходит из профессии. В Москве сегодня открывается 20-я международная книжная выставка-ярмарка.
Вы слушаете «Свободу в 9», и как раз о книжной ярмарке пойдет речь сейчас. Я напомню, что именно сегодня открывается Московская международная книжная ярмарка, а главный иностранный гость этого года – Китай. Церемонию открытия ярмарки проведут премьер-министр России и Китая. Интересный момент. Условием участия в ярмарке стало соглашение о недопущении на стенды книг, пропагандирующих фашизм, ксенофобию, жестокость и провоцирующих национальную рознь. Вот в этих новых условиях проведения книжной ярмарки разбиралась моя коллега Елена Фанайлова.
Заместитель руководителя оргкомитета ярмарки Владимир Григорьев сообщил, что разработчики соглашения, то есть оргкомитет и Федеральное агентство по печати, исходили из конституционных формулировок. У организаторов, по его словам, не было цели подменить собой суд и правоохранительные органы. Они выступали исключительно в роли рекомендаторов, а не цензоров. Это касается книг, которые пропагандируют нацизм.
По каждой книжке есть своя история. Допустим, книгу «Майн кампф» легально нельзя издавать. Права на книгу «Майн кампф» находятся у правительства Баварии. Поэтому любое издание книги «Майн кампф» – это нарушение авторских прав. Так когда-то поступили наши немецкие коллеги. Поэтому появление «Майн кампф» – это уже нарушение авторских прав, и поэтому под этой эгидой, в общем-то, ее можно изымать из любой продажи. Да? Вы знаете, что в последнее время появилась книга «Адольф Гитлер». Да? Вот пропагандистское издание 40-го года, рассчитанное на молодежную аудиторию. Без научного комментария, без ссылок, без вообще любого аппарата, она была просто переведена и издана на русский язык. Поэтому то, что мы можем сделать, мы можем взять на себя какие-то нерепрессивные, но, скажем так, моральные функции, что мы делаем.
Это мнение Владимира Григорьева. Комментарий Александра Иванова, главного редактора издательства «Ад Маргином», издателя французской философии Сорокина, Лимонова и Проханова.
Я думаю, что это, скорее всего, перестраховка организаторов. Здесь нет никакой строгости. Законодательство тогда эффективно, когда оно носит запретительный характер, не разрешающий. Здесь сделана попытка что-то запретить. В принципе, это благородный юридический ход. Когда вам известно, что запрещено, мы как бы действуем достаточно свободно, потому что все остальное как бы по определению разрешено. Но поскольку здесь очень неопределена сфера того, что запрещено, непонятны критерии, по которым та или иная книга объявится запрещенными, то эффект от этого скорее такой, я бы сказал, мутный. Предупреждение вынесено, но чего оно касается, совершенно непонятно. Безусловно, есть какие-то издания, распространение которых должно быть ограничено. Безусловно, организаторы той или иной ярмарки имеют право эти издания назвать, но тогда они должны их перечислить и перечислить причины, по которым они считают недопустимым присутствие этих изданий на ярмарке. Все остальные попытки ограничить или как-то, так сказать, запретить ту или иную книгу, то или иное издание являются неэффективными по меньшей мере. А в более широком контексте они являются в глазах публики очередной попыткой завинтить какие-то гайки, как бы сделать ситуацию более управляемой. То, что мы имеем сейчас в политической, идеологической сфере и так далее.
Так считает издатель Александр Иванов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Московская международная книжная ярмарка традиционно занимается всеми видами литературы, всеми видами книг. Однако уже вышеупомянутые запреты касаются, конечно же, в первую очередь политической литературы. И мы поэтому, соответственно, сформулировали свой вопрос для традиционного опроса. Корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская спрашивала у прохожих на улицах Петербурга, интересует ли их политическая литература.
Нет, неинтересно.
Политическая? Затрудняюсь ответить.
Очень интересует, особенно историческая. Всегда меня интересовали воспоминания, эссе. Это я с удовольствием читала и военные, и исторические, и политические тоже. Современное, ну, может быть, потому что мне уже лет достаточно много. Я много повидала и начиталась, и наслушалась. конечно, интересует. Солженицын, как нам обустроить Россию? Ну и я с уважением отношусь к Веллеру. И как социологу, как писателю. Последний шанс России.
Литература? Нет. Никогда? Не до этого. Я политикой так занимаюсь. Кино, телевизор.
Не интересует.
Ой, нет. Устала. Потому что мне 70 лет. Я уже чего только не видела. Читаю Бунича, Д'Артаньян, КГБ, что ли, как-то так называется. Вообще тяжко. Думаешь, где мы живем? И что нас дальше ожидает? И кто мы есть? Звери, люди? Не пойми кто. Какая политика? Как там почитаешь, кто кого?
Конечно. Читаю, к авторам отношусь так. Если знаю, с вниманием. Если нет сюжета, то-то, так сказать, улавливаю политическую литературу. Там мемуары Ельцина или как это, Крючкова, бывшего председателя КГБ, Гайдара. Вот эти, так сказать, авторов того, что мы имеем. А именно развал Союза и построение капитализма. Чубайса еще тут тоже попадался, вот подобного плана. Ну и зарубежные. Там эксперты-экономисты, видение перспектив доллара и что будет вообще с экономикой.
Нет. Не знаю, не люблю книжки читать.
Ой, ну бывает. Ну, в основном журналы какие-нибудь, что вроде Коммерсант в основе попадается. Ну а что-то более конкретное, даже не знаю. Бывает, интересуюсь.
Абсолютно нет. Я не верю никому уже в последнее время.
Политическая литература. Политика интересует, но литературами некогда заниматься. Времени нет, работы много.
Нет, наверное. Знаете, как-то вообще литература не то, что политическая, читать как-то некогда. Дом, дела, работа, некогда. Дети, не до чтения.
В этих вещах не разбираюсь и не хочу вмешиваться. Я бы с удовольствием. Что от этого зависит?
Нет. Меня вообще политика не интересует.
Политическая? Ну, допустим, воспоминания Ельцина на самом деле действительно не интересует, потому что, как бы, ну, допустим, политика Ельцина, так скажем, направление Ельцина вообще не интересует. Все. А с точки зрения политической литературы, ну, наверное, больше все-таки это период Великой Отечественной войны, скажем, то есть исторические аспекты. И, наверное, все-таки, скажем так, постперестроечный период более. Уже не перестройка, как Ельцина, ближе уже, наверное, все-таки путинская. Читали достаточно много, но авторов не помню.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, интересует ли вас политическая литература. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». Итальянцы изобрели идеальное мороженое, а магнитные наночастицы помогут очищать произведения искусства. Конечно же, речь идет о науке, об этом и о многом другом. Научная панорама с Ольгой Орловой.
Американские педиатры провели исследование с целью определить, как курение матери влияет на состояние младенца, питающегося грудным молоком. Тестирование с участием 15 курящих кормящих матерей проводилось дважды с разницей в неделю. В один день испытаний матери курили, разумеется, не в присутствии детей, а в другой день полностью воздерживались от курения. Затем в течение следующих 3,5 часов они кормили младенца в грудью по их требованию. В результате, если матери курили, младенцы значительно меньше времени спали после кормления, всего около 55 минут. А в день, когда их матери воздерживались от курения, детский сон длился почти 85 минут. Авторы исследования надеются, что их данные помогут убедить кормящих матерей воздержаться от курения. В Италии в университете города Пьяченца создали идеальное мороженое. Сбалансированная смесь содержит все традиционные компоненты мороженого, в том числе молоко, яйца и сахар, но с оптимальным сниженным содержанием жиров. Новое мороженое содержит 30% жира, 15% белка и 55% сахара, что является органичной заменой разового приема пищи, утверждают создатели. Для диетологов на традиционное мороженое наложено табу из-за очень высокого содержания жиров. Некоторые сорта сливочного мороженого с фруктами содержат такое количество калорий, которое сопоставимо с большим бифштексом. Изготовители нового мороженого подали заявки на патент и уже подумывают о поиске международного дистрибьютора. Итальянские химики сообщают о достижении в технологии очистки и сохранения произведений искусства. Когда картины, написанные маслом, или скульптуры из мрамора становятся грязными, то реставраторы используют специально разработанные гели, которыми можно обрабатывать отдельные пятна. Однако гель бывает трудно удалить с поверхности, он может остаться и на, и под очищаемой поверхностью, травмируя тем самым произведение искусства. На этот случай итальянцы создали губку с гелем из полимера, пропитанного наночастицами железа. Чистящее средство вытаскивает на поверхность грязь, ее удаляют, а затем верхний слой геля высыхает в процессе очистки. Далее нужно просто поместить магнит над частичками геля и убрать его с поверхности, не повреждая раритет.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Вологде стартовала акция против семейного насилия «Белая лента». Ее организатором выступила областная администрация. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Вологде Ларисы Телицыной.
14 тысяч женщин ежегодно погибают в России от домашнего насилия. В Вологодской области представительницы слабого пола – жертвы каждого третьего преступления. Остановить насилие нельзя, но можно снизить его уровень. Главное – не молчать, уверены организаторы первой в России акции «Белая лента». В течение месяца волонтеры, студенты Вологодского педагогического университета будут разъезжать на роликах по Вологде и раздавать прохожим символ акции «Белую шелковую ленту». Его придумали в Канаде в 1991 году. Надевшие ленту, мужчины и женщины обязуются никогда не применять насилие в отношении близких и не замалчивать случаи насилия. К началу акции 3 сентября было заготовлено 3000 ленточек. Сегодня первая партия лент уже закончилась. Вместе с этим в Вологде работает телефон доверия. Женщины могут не только излить душу, но и получить практическую помощь. Все звонки берутся на контроль сотрудниками милиции и социальными работниками. Создается областная единая база пострадавших. О фактах насилия нельзя молчать, говорит социальный работник Людмила Паширова.
Ну, она может простить своего мужа. Она может потом всю жизнь ходить с перебитым позвоночником или с подогнутыми коленями. Всего бояться, попасть в полностью в зависимое положение от мужа, который будет контролировать, даже сколько она ложек супа в свой рот опрокинет. То есть она становится очень подконтрольным человеком.
Но главная проблема, которую предстоит решать в Вологодчине, создание кризисных центров как для женщин, жертв семейного насилия, так и для мужчин, жалоб от которых с каждым годом становится все больше. В Вологде и Череповце уже работают психотерапевтические кабинеты, где женщины могут отправиться от семейных потрясений. А вот центров для мужчин всего два на всю Россию, в Архангельске и на Алтае. Вологда может пополнить этот список. В этом году акцию «Белая лента» провели на деньги шведской компании «Сида». Но проектом заинтересовалось правительство области. В будущем году Вологодчина станет не только площадкой, но и полноправным участником акции против семейного насилия. Лариса Телицына для «Радио Свобода» из Вологды.
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
«Радио Свобода» новости.
В российской газете сегодня опубликован президентский указ о проведении выборов в Государственную Думу 2 декабря. Таким образом дан официальный старт избирательной кампании. В Мугабекском районе Ингушетии в результате обстрела ранены трое военнослужащих. В Беслане сегодня начинается учебный год, позже, чем в других городах России. В первые дни сентября в Беслане был траур по жертвам трагедии, произошедшей в 2004 году. На северо-востоке Москвы один человек погиб и двое пострадали в результате крупного пожара. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу защиты Михаила Ходорковского на отказ прекратить новое уголовное дело в отношении его. В горах штата Невада продолжаются поиски пропавшего американского путешественника Стива Фоссета. На севере Ливана более 200 исламских боевиков были убиты в ходе 15-недельной операции правительственных войск против палестинских экстремистов. Итальянский модельер Валентино объявил, что уходит из профессии. Через 15 минут слушайте выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве сейчас уже 9 часов 45 минут, это значит, что нам осталось всего лишь 15 минут, и все эти 15 минут будут посвящены событиям в Москве и Петербурге. Для начала новости двух городов, с ними у микрофона Татьяна Волович.
Москва. Городское правительство утвердило порядок проведения митингов и шествий на территории памятников культуры. Уведомление о проведении публичного мероприятия должно быть подано его организаторам в орган исполнительной власти в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. Согласно подписанному мэром распоряжению, организаторам публичного мероприятия на территории памятника истории и культуры может быть направлено обоснованное предложение об изменении места и времени проведения акции, если объект находится в аварийном состоянии или на реконструкции, а также если проведение акции создает препятствие для доступа граждан на территорию объектов, являющихся памятниками истории и культуры. Петербург. Партия «Гражданская сила», возглавляемая известным юристом Михаилом Борщевским и предпринимателем Александром Рявкиным, намерена сегодня презентовать свое региональное отделение в городе. На презентации будет объявлен предварительный список кандидатов от «Гражданской силы» в депутаты Государственной Думы от Петербурга. Партия «Гражданская сила» уверена, что сможет набрать 25% голосов избирателей на думских выборах. Москва. Профсоюз завода «Автофрамос» подконтрольного компании «Рено» готовит требования о повышении зарплаты. Как сообщил председатель первичного профсоюза «Автофрамоса» Иван Киселев, переговоры с руководством о повышении зарплаты планируется начать в конце сентября. «Сейчас мы готовим материальное обоснование наших требований. Это будут настоящие цифры, а не взятые из головы», – заявил Киселев и добавил, что речь идет о повышении зарплаты до размера, соответствующего 7 прожиточным минимумам в столице. Эта сумма составляет примерно 40 тысяч рублей. Петербург. 14 сентября будет объявлен концессионный конкурс на строительство Орловского тоннеля под Невой. Его итоги будут подведены в июне следующего года. На данный момент интерес к проекту уже проявили 10 потенциальных участников, и в основном это международные компании. По словам губернатора Петербурга Валентина Матвиенко, строительство тоннеля необходимо завершить в 2011 году, хотя по заключению движения «Зеленых» данный проект может нанести значительный ущерб экологии, сообщил руководитель экологической организации «Зеленых». «Зеленый крест» Юрий Шевчук.
Тоннель в том виде, в котором мы сейчас имеем эскизный проект, мы имеем глубину залегания, мы имеем моменты выхода этого самого тоннеля на поверхности разные, но все равно он однозначно будет вредить природным комплексам, которые имеют место на данной территории.
Предполагается, что плата за проезд по Орловскому тоннелю для легковых автомобилей составит 23 рубля, а для грузовых – 45 рублей. Москва. На территории природно-исторического Москворецкого парка будет создан спортивный центр. Как сообщил главный архитектор столицы, помимо существующих спортивных объектов, в этом парке будет организован хоккей на траве, картинг-центр, центр пляжного волейбола и две небольшие гостиницы для спортсменов. Глава Москомархитектуры подчеркнул, что спортивный парк будет состоять из 80% озелененных территорий, и только 20% будет застроено объектами спортивной инфраструктуры. Новости Москвы и Петербурга. 5 сентября. Татьяна Волович.
И теперь подробнее об одной из главных новостей в Москве. Итак, в Москве будет ограничено проведение массовых мероприятий возле памятников культуры. Согласно постановлению мэра столицы Юрия Лужкова, власти города или префектуры могут отказать организаторам митингов и демонстраций в их проведении вблизи памятника, если тот находится в аварийном состоянии. На деле же это означает, что теперь проведение митингов, если вдруг рядом с его запланированным местом окажется памятник истории или культуры, будет согласовываться и в том числе с Комитетом по культурному наследию Москвы, так называемым Москомнаследие. Заключение о возможности или невозможности проведения акции возле исторического памятника будет давать именно он. Однако в самом Москомнаследии точно не знают, какую роль им придется играть. Вот как пишет издание «Газета.ру», в комитете пояснили, что подготовкой документа занималось управление по работе с органами обеспечения безопасности столицы, и в Москомнаследии лишь давало свое согласие на разработку этого документа. Пока в комитете текста постановления, собственно говоря, вообще нет. Кроме этого, газета «Ру» пишет о том, что Москомнаследию придется всерьез заниматься общественной жизнью столицы, поскольку в одном лишь центральном административном округе Москвы находится более 1500 охраняемых объектов. Например, в районе Театральной площади, Большой театр, гостиница «Метрополь», Дом Союзов и многое другое. Противники этого нового постановления уже назвали его антиконституционной попыткой ограничить проведение акции перед выборами, а подробнее в теме разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Не успел мэр Москвы Юрий Лужков подписать постановление, определяющее процедуру проведения уличных мероприятий вблизи памятников истории и культуры, как активисты политических движений и организаций уже заявили о готовности оспаривать его в суде. По мнению лидера движения «Ура» Сергея Шаргунова, это очередная попытка властей запретить инакомыслящим проведение любых митингов и акций.
Это чудовищный произвол, потому что мы считаем, что граждане имеют право собираться вообще, где им заблагорассудится, и у нас по Конституции существует уведомительность, порядок проведения мероприятий. Я за такой большой политический гайд-парк, который будет способствовать развитию пресловутого гражданского общества. А в данном случае вместо гайд-парка нам предлагают зоопарк. То есть всех граждан хотят поместить в одну клетку, где представители самых разных организаций будут тесниться и тусоваться. Власть должна уже сказать не то, что мы запрещаем вам собираться в других местах, кроме отведенного, а вообще запрещаем. Давайте вообще отменим все массовые мероприятия, любые митинги и демонстрации. Это было бы более логично. Но я думаю, это недалекий день, и в ближайшее время мы столкнемся именно с этим. Конечно, мы намерены действовать в рамках Конституции, и поэтому по-прежнему будем проводить свои мероприятия в обычных местах, в центре города, пикетировать разные государственные учреждения, потому что произвол властей для нас не может быть выше, чем действующее законодательство, а именно основной закон страны.
В постановлении, в частности, прописано, что организатором публичного мероприятия может быть отказано в его проведении, если объект, цитирую, находится в аварийном состоянии, если на его территории проводятся ремонтные, реставрационные или консервационные работы. Это как раз та лазейка, которая позволит префектурам запрещать проведение акций, сохраняя при этом нейтралитет, считает помощник депутата Государственной Думы Александра Яшина, руководитель Центра Международной Ассоциации Союза Архитекторов Елена Косаренкова.
Это постановление по своей сути, оно, во-первых, полуполитическое, потому что через полгода предстоят выборы. Потом, по сути дела, оно, в общем-то, однобокое и сырое. Для того, чтобы выпустить такое постановление, конечно, к нему было бы очень хорошо иметь предварительно составленный список, реестр памятников, которые находятся в аварийном состоянии. Там же указать, каков их срок реконструкции и реставрации этих памятников. Потому что сейчас сложится такая ситуация, когда в префектуру будут подавать политические партии движения заявки на проведение митингов, префектуры будут говорить, а у нас этот памятник находится в аварийном состоянии. И вот очень интересно потом собрать такую информацию, если какая-то политическая организация или общественная организация займется этим, по результатам выдачи информации из префектуры о состоянии памятников, какой аварийности, мы просто сейчас получим, что вся Москва находится в аварийных памятниках.
Другой благовидный предлог мэрии, по которому организаторам акций может быть отказано в их проведении, звучит так. Если проведение митинга или демонстрации создаст ограничение для доступа других граждан на территорию памятника. Конец цитаты. Вот как трактует эту норму постановления Сергей Шаркунов.
Мы всегда старались договариваться, во-первых, с соответствующими органами. Раньше было все проще, можно было подать просто в префектуру. Сейчас все усложнили, и массовые мероприятия требовали согласовывать в мэрии. Всегда все проходило нормально, мирно. Наоборот, граждане зачастую присоединялись к нашим мероприятиям. Я вообще не знаю практически ни одного случая, когда бы политические акции препятствовали горожанам. Как правило, акции проводятся, ну, допустим, на Театральной площади, вот такое традиционное место, у памятника Марксу. Там, понятно, нет ни движения машин, люди так мимо ходят, поэтому никакого препятствия акции в центре города, конечно, не вызывали хождению граждан и жизни москвичей, гостей столицы. Машины точно так же есть нормально. Конечно, все это надуманные предлоги. Понятно, что просто некоторые государственные чиновники оборзели.
Большинство акций по традиции проводят в центре города. Как известно, все центральные площади столицы соседствуют с памятниками истории и культуры. Хороший повод ограничить проведение наиболее массовых мероприятий, уверен лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Лужков принимает собственные законы. Понятно, что центральная власть ему открыто в этом попустительствует. Законы Мосгордумы, принимаемые, во многом противоречат Конституции и нарушают и ограничивают наши права на проведение таких мероприятий. Ну и вот один из поводов, который выбирает Лужков, это большое количество памятников, имеющих историческую ценность в Москве, которые практически заставлен весь город. ну, по крайней мере, центральная часть города. И совершенно очевидно, что принятие вот этой очередной подзаконной инициативы Лужкова, которая явно в стороне Кремля принимается, сделает практически невозможным проведение каких-либо массовых мероприятий в центре Москвы. Это, безусловно, антиконституционно. Мы, конечно, это будем обжаловать. Надо понимать, что власть, она, в общем-то, использует любую зацепку для того, чтобы не допустить проведения массовых акций в центре Москвы, ну и также других крупных городов, в первую очередь Петербурга.
По информации РБК, мэрия столицы уже выделила специальную площадку на набережной Тараса Шевченко для проведения митингов и шествий. Правительство Москвы рекомендует всем партиям и движениям направлять свои заявки с учетом этого адреса, подчеркнул первый заместитель руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы Михаил Соломенцев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9» и завершает программу наша постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах в Москве.
Театры. В школе современной пьесы сегодня показывают один из самых популярных спектаклей театра «Город» по пьесе Евгения Гришковца. Роли исполняют Саид Багов, Дарья Михайлова, Альберт Филозов, Владимир Бочкарев. А в театре Вахтангова «Царская охота», поставленная режиссером Владимиром Ивановым по пьесе Леонида Зорина. Центральная фигура спектакля – императрица Екатерина Великая в исполнении Марии Ароновой. Концерты. Открылся новый концертный сезон в Римско-католическом кафедральном соборе. Сегодняшний концерт – музыка для флейты и органа, посвящен музыке двух эпох – барокко и романтизма. Выступают лауреат Европейского и международного конкурсов Елена Цыпко, орган, на флейте солистка Национального филармонического оркестра России Светлана Митряйкина. В программе музыка Баха, Мендельсона, Бизе, Рахманинова и других композиторов. А в клубе «Табула раса» сегодня вечером редко выступающая публично певица Надя Коул. Ее песни и музыка – это тонкая лирика, нежный женский рок с элементами румбы, блюза и босановы. В клубе «Петрович» сегодня творческий вечер его основателя, художника Андрея Бельжо, рекомендует Елена Фанайлова.
Многочисленные портреты Петровича, известного персонажа, созданного карикатуристом, душелюбом и мозговедом Андреем Бельжо, висят в клубе «Петрович» на стенках в цветном и черно-белом вариантах. А еще стоят многочисленные бюсты Петровича и знаменитых Петровичей, среди которых замечены Иосиф Петрович Кобзон, Алла Петровна Пугачева, принцесса Диана Петровна и другие прекрасные, широко известные народу фигуры. Петрович за долгие годы своей жизни в качестве персонажа сначала газеты «Коммерсант» и «Известия», потом серии мультфильмов и рекламных кампаний, был и полярником, и сантехником, и пожарным, и работником цирка, и хирургом, и психиатром, как его создатель. Петрович, как говорит его автор Андрей Бельжо, это некое качество человека, присущее ему вне зависимости от национальности, пола и профессиональной принадлежности. Петрович – это состояние души, умение иронически смотреть на мир и, прежде всего, на себя самого. Вот это умение художник Андрей Бельжо и будет на своем мастер-классе развивать в желающих побыть Петровичами и Петровнами и запечатлеть себя в этом образе. Неважно, умеете ли вы рисовать, главное, что вы хотите научиться превращаться в Петровича.
Кино. В кинотеатре «Формула кино» Европа в эти дни показывают двухчасовую сагу «Чингисхан», снятый монгольскими и японскими кинематографистами к 800-летию образования Монголии. А в 35-миллиметрах фильм известного немецкого режиссера Андреаса Дрезена «Лето на балконе». Не то комедия, не то мелодрама о двух простых берлинских девушках, провожающих лето в разговорах о своей непростой жизни на балконе городской квартиры за бокалом вина.
Это была рубрика «Афиши», редактор ее, как обычно, Марк Крутов. А на этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Напоминаю вам, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет Ефим Фиштейн. Речь пойдет об Ираке, о Дагестане, а также о строительстве автомагистрали в Адыгее. Итак, это будет через несколько минут, ну а мы с вами встретимся в 12 часов в программе «Свобода в полдень».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760,
11 815 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говори.